Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии, как обычно, Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня среда, 16 февраля, и сегодняшняя наша программа вот о чем. День единства. Репортаж из Краматорска и Мариуполя. Отводит ли Россия войска от украинских границ? Президент США Джо Байден заявил, что не видит отвода России войск от границ Украины, вопреки заявлениям Минобороны Российской Федерации. «Вторжение, я считаю, как и раньше, возможно, поэтому я предложил всем американцам на территории Украины уехать из этой страны», — заявил он. Также Байден подтвердил готовность немедленно ввести жесткий пакет санкций против России в случае ее повторного вторжения в Украину, которые, цитата, «подорвут способность России к экономической и стратегической конкуренции, включая остановку «Северного потока-2». Это заявление он сделал в ночь на 16 февраля, когда ЦРУ ожидало повторной атаки России и Украины. Накануне в этот день Госдума РФ обратилась к Владимиру Путину с просьбой признать группировки ДНР и ЛНР независимыми государствами. Однако сам хозяин Кремля на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что, цитата, «мы должны сделать все для решения проблем Донбасса, исходя из Минских соглашений». Напомню, согласно этим Минским соглашениям, российским гибридным силам подконтрольные Донецк и Луганск должны вернуться в состав Украины. В студии мы поговорим о том, как Путин сохранит лицо после отказа Украины, США и НАТО от абсурдных требований отказаться от расширения альянса, до каких пределов поддержки Украины готов идти Джо Байден и почему Россия просто не признает ДНР и ЛНР независимыми государствами, как, например, грузинскую Абхазию. У нас в гостях будет политический обозреватель Сергей Ильченко, эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Наш номер обычный 0800 300 403. Ждем ваших звонков, они бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а пока свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Количество российских военных вблизи границ Украины продолжает увеличиваться. Об этом, по оценкам НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. В начале двухдневной встречи министров обороны НАТО в Брюсселе Столтенберг снова призвал Москву доказать, что она будет отводить войска. Накануне президент США Джозеф Байден также заявил, что Соединенные Штаты не видят признаков деэскалации ситуации на украинско-российской границе. Он добавил, что российские войска, по его оценкам, составляют более 150 тысяч человек. Напомню, что Россия отрицает планы вторжения в Украину. 14 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о готовности продолжить переговоры с Западом по так называемым гарантиям безопасности России и добавил, цитирую, «шансы на договоренности есть». Президент России Владимир Путин заявил, что принял к сведению обращение Госдумы о признании группировок ДНР и ЛНР на востоке Украины. Также, по его словам, такое признание не коррелирует с Минскими соглашениями. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Напомню, Государственная Дума России на заседании 15 февраля приняла постановление о признании независимости группировок ДНР и ЛНР. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание России группировок будет означать фактический выход Москвы из Минских соглашений. Российские гибридные силы 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Катериновки, Лобачево, Орехово и станицы Луганской. Сегодня со стороны незаконных формирований было 1 нарушение режима тишины в районе станицы Луганской и Лобачево. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей села Заиченко, в группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах района Голубовского. Верховная Рада поддержала законопроект о выходе Украины из антитеррористического центра государств-участников СНГ. Также депутаты поддержали законопроект о выходе из некоторых международных договоров Украины, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Его подал премьер-министр Денис Шмыгаль. Напомню, Украина стала одним из государств-основательниц Содружества независимых государств в 1991 году. В 2018 президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. Украинца Павла Подвеска. Незаконное вооруженное формирование на Донбассе обвинили в якобы шпионаже и приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Омбудсман напомнила, что Павла держали представители группировки ДНР в тюрьме изоляции, а затем перевезли в СИЗО так называемого МГБ ДНР в Макеевке. Мужчину обвинили в том, что с начала российской агрессии он писал в Твиттер об обстрелах со стороны российских гибридных сил и передвижении российской военной техники. По информации Людмила Денисова, и у Павла киста средней линии головного мозга. Мужчина нуждается в постоянном медицинском наблюдении, которое он в плену не получает. Также он лишен какой-либо медицинской помощи. Напомню, по данным омбудсмана, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской области российские гибридные силы незаконно удерживают 300 граждан Украины. 31 513 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1757 человек заболели ковидом, 17 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 738 новых случаев заражения, 8 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки заболели 344 человека, от осложнений умерли 7. В УРДО 2277 заболевших и 10 умерших. Северодонецкие и Краматорские отметили День единства Украины. Во время акции присутствующие пели гимн. На площади Победы в Северодонецке развернули 200-метровый государственный флаг. В Краматорске возле самого большого на Донеччине флага провели флешмоб «Коло єднання». По разным данным, на акции в обоих городах собрались около 1500 человек. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский своим указом объявил 16 февраля Днем единения украинцев. Решение было принято на фоне опасений западных лидеров и публикаций в СМИ о том, что именно в этот день состоится вторжение России в Украину. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 17 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем воздух прогреется до плюс 8.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С нами слушатели Громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напоминаю, совсем скоро мы будем говорить в студии и в прямом эфире обсудим вчерашнее заявление президента США Джо Байдена, который сказал о том, что не видит России, отвода России войск от границ Украины, вопреки заявлениям Минобороны Российской Федерации. Вторжение, я считаю, как и раньше, возможно. Поэтому я предложил всем американцам на территории Украины уехать из этой страны, заявил он. Также он подтвердил готовность немедленно ввести жесткий пакет санкций в отношении Российской Федерации в случае ее повторного вторжения в Украину. И это заявление, напомню, он сделал в ночь на 16 февраля, когда ЦРУ, как стало известно СМИ, ожидала повторной атаки России и Украины. Также, как известно, в этот день Госдума Российской Федерации обратилась к Владимиру Путину с просьбой признать группировки ДНР и ЛНР независимыми государствами. Однако сам Владимир Путин заявил, что, цитата, «мы должны сделать все для решения проблем Донбасса, исходя из Минских соглашений». А из Минских соглашений значит то, что неподконтрольные Украине Донецк и Луганск должны двигаться к реинтеграции их в Украину. Также, как известно, в ночь на 16 февраля украинские государственные банки, Приватбанк, Ощадбанк, а также Минобороны Украины и ВСУ пережили мощнейшую атаку хакеров. По заявлению министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, сервис Ди атаковали из России, Китая, Узбекистана и Чехии. В студии мы в целом будем говорить о том, как Владимир Путин сохранит лицо после абсурдных требований отказаться от расширения альянса, которое он, как мы знаем, выдвигал в последнее время Украине, США и НАТО, и вот все эти три государства и институции отказали в этих требованиях. До каких пределов поддержки Украины готов идти Джо Байден? И почему Россия просто не признает группировки ДНР и ЛНР независимыми государствами, как это Россия сделала, например, с Абхазией? Ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Напомню, они бесплатные со всей территории Украины.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
В день единения в Краматорске люди собрались на поднятие флага и создали символический круг единства. За тем, как все происходило там, следил мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами по скайп-связи. Сергей, привет.
Добрый день.
Сергей, ну как вообще люди отнеслись к учреждению, внезапному учреждению Владимиром Зеленским вот такого нового государственного праздника, Дня Единства? Что говорили на улицах? Разделяют ли они его мнение, что сейчас необходимо выйти на улицы с украинскими флагами, петь украинские песни для того, чтобы показать единство Украины, Российской Федерации, ну и западным партнерам Украины?
Мнения по этому поводу разделились. В Краматорске, в парке Юбилейный, где проходил флешмоб, «Круг единства», все люди выступили за то, что надо перед лицом российской агрессии, перед возможным вторжением российской армии показать, что Украина едина, что патриоты готовы отстаивать независимость Украины и ее территориальную целостность, и то, что люди доверяют украинской армии. Но есть и другие мнения, в частности, вот мои знакомые высказываются так, что, мол, вот президент, он построил дороги, отремонтировал много дорог, вот он проводит праздники, но лучше бы перед возможным вторжением России он бы за эти деньги закупил танки и оплот, а не устраивал показуху. То есть вот такие полярные мнения есть.
Ну а в целом, что происходило в эти дни на улицах Краматорска? Как краматорчане встречали, отмечали День Единства? Сколько людей вообще там было?
Ну, я не могу сказать точно, сколько было людей. Ну, визуально, наверное, больше 1000 человек. Когда вот мы из Славянска с активистами приехали к парку Юбилейный, я видел, как по улицам к месту проведения флешмоба шли люди, молодежь, школьники, люди уже такого возраста, более почтенного. И они шли с флагами Украины, они улыбались. И было видно, что несмотря на вот эту информационную накачку, которая сейчас происходит, все-таки вот люди, они вот так сгруппировались, они сплотились, объединились, и было видно, что у них хорошее настроение. Я предлагаю всем посмотреть, как, собственно, Краматорск отпраздновал этот День Единения.
А що б ви хотіли сказати Володимиру Путіну, адже від нього залежить, чи буде вторгнення, чи не буде?
Нравиться, не нравиться, спи, моя красавиця. Україна єдина, ми любимо свою державу.
Я хочу показати всім, що наша Україна єдина, що ми нікого не боїмося, що ми сильні, як ніколи. Що ми знаємо, що ми втрачаємо, і ми знаємо, для кого ми це робимо, заради наших дітей. Я приїхала з території непідконтрольної українській владі 7-8 років тому, 14-му році. І я розумію, що я не хочу тут ніякого руського міра, і хочу жити в своїй соборній, святій Україні. Я її кохаю і єднаюся з усіма людьми, які підтримують мою проукраїнську позицію.
Щоб замість страху виникла супер любов і відчуття, що Україна єдина і нас ніхто не переможе.
Що б ви хотіли сказати Володимиру Путіну зараз?
Цензурно чи може не цензурно? Добре, якщо цензурно, ну там лишайся там, не йди сюди. Тут такі сильні люди, що ти з ними взагалі не впораєшся.
Ну что, спасибо, Сергей, за то, что съездил в Краматорск, посмотрел, как там прошел День Единства. Действительно, стоит не забывать о городах Донбасса. Как там воспринимают то, что сейчас происходит между уже не, сейчас не только Россией и Украиной, а между и Россией и Западом. Это был мой коллега Сергей Горбатенко. Отмечу, что спели гимн в День Единения и в Мариуполе Донецкой области. Люди с национальной символикой разного возраста вышли к мемориалу погибшим защитникам на площади Свободы. Также по улицам города проехала автоколонна. Организовывала мероприятие активистка Диана Берг. Она неоднократно принимала участие в эфире радио «Донбасс Реалии». Пересиренко из Донецка, активная участница Донецкого Евромайдана. И в интервью сайту мариупольскому 0629 она сказала о том, что помнит трагические события 2014 года, когда в Донецке убивали людей за желто-синие ленты и флаги. Но Мариуполь уже 8 лет остается форпостом украинской государственности. Мои коллеги также опросили жителей Мариуполя, как они реагируют сейчас на вот эти вот тревожные новости.
Команда «Радио Донбасс Реалии» — это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Вторгнення можливе, бо стягнуті війська РФ на кордони, до кордонів України. Але ж ніхто не боїться цього, люди спокійно відносяться. 14-й рік вже показав те, що це не смертельно. І якщо щось навіть і буде, то бігти вже нікуди. Будемо сидіти, укріплюватись, якся собі.
Ми давно готові до бойовим діям. К сожалению, паники сейчас никакой в городе, в принципе, не наблюдается. Как я говорю, как мариупольчане уже привыкли к тому, что мы постоянно находимся рядом с боевыми действиями. И если наступит, введут военное положение или будет открыто нападение России, то большинство жителей имеют план своих действий на этот случай. Большинство, я думаю, что будут вывозить семьи, мужчины останутся в городе, будут защищать свой город. Я также имею свой план, это я уже 4 года, как подписал контракт, 4 года назад подписал контракт резервиста в батальоне ТРО, поэтому у меня нет другого выхода, кроме как оставаться здесь и защищать свой город. Население относится к данной ситуации по-разному, кто-то, скажем так, ждет освободителей в кавычках. Это небольшая группа людей, но они есть. Большей части людей, как мне кажется, вообще все равно. Они просто не верят в нападение, в эскалацию. Даже смеются с этого, там, типа, Путин вот должен, Путин знает ли, что он должен напасть на Украину, да, там такие вещи. И есть также достаточно значительная группа жителей, которые при нападении возьмут в руки оружие и будут защищать город.
Некоторые движения, которые могут свидетельствовать об отводе части российских войск от границы Украины, есть, но пока непонятно, движутся ли они в места постоянной дислокации или перейдут на другие участки, из которых могут начать атаку в течение 4 часов. Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» рассказал аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Если это и были учения, то генеральная репетиция того, как может быть реализована атака на Украину, полагает Кирилл Михайлов. Послушаем его.
Вот какая у вас на нынешнюю минуту информация, начался ли вот этот заявленный отвод российских военных в каких-то участках проведения учений или где-то еще у украинских границ, или все выглядит как прежде?
Ну, наш оптимизм все еще достаточно осторожный, но сейчас появляется некоторая новая информация, которая говорит о том, что возможно, какой-то отвод идет. То есть мы видели технику, вероятно, 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии, которая по опубликованному Минобороны видео шла по Крымскому мосту в направлении России. Мы, конечно, совершенно не можем знать, куда она дальше отправится. То есть, например, она может переброшена в Ростовскую область, пойти после Крымского моста на север. Пока мы не увидим их в местах постоянной дислокации на Северном Кавказе, нельзя говорить о каком-то действительно, что отвод произошел. Также сообщалось об отводе помимо 42-й мотострелковой дивизии также 3-й и 150-й, но проблема в том, что они базируются непосредственно у границ Украины в Белгородской и Ростовской областях. То есть они могут быть переброшены в районы сосредоточения в течение буквально считанных дней или часов. То есть это само по себе не снижает напряженности. Опять же, буквально вчера, то есть уже после всех заявлений об отводе, мы видели, как в той же Белгородской области силы 1-й гвардейской танковой армии занимают, я бы не назвал это исходными позициями, но районы сосредоточения, из которых они могут начать атаку в течение там считанных часов. То есть это возможно, это действительно в рамках каких-то учений. Другое дело, что если это учение, то это учение по полномасштабному вторжению в Украину. То есть, как мы писали несколько дней назад, все это выглядит ровно так, как подготовка какой-то очень масштабной операции, и мы от своих слов не отказываемся, и даже если это были учения, то это была именно вот генеральная репетиция всего того, о чем говорят сейчас западные аналитики и так далее. Но стоит, конечно, понимать, что фактически на данный момент угроза, значительное снижение угрозы мы не наблюдаем. Практически то же количество военных остается у границ. Они сконцентрированы на различных направлениях, которые позволяют им наносить удары по территории, подконтрольной украинским властям. И вся эта армада, можно сказать, она в основном остается на своих местах.
Кирилл, ну то есть по-вашему это все показательно, но вот еще были сообщения Минобороны о том, что они в том числе перебрасывают, уводят из Крыма, из аннексированного Крыма войска через Крымский мост. Вот какая-то информация по этому поводу у вас есть?
Да, я только что сказал, что мы видели, как техника отправляется по Крымскому мосту, это техника 42-й мотострелковой дивизии, 58-й армии, вот увидели вот эти вот танки с характерными, то что мы называем куретниками, вот это вот на башнях. Это такая импровизированная, как мы понимаем, защита от противотанковых комплексов «Джавелин» или от боеприпасов беспилотников «Байрактар». Но, опять же, да, мы видим что, некий отвод, но мы не понимаем, опять же, куда он будет иметь место быть. То есть, смотрите, они возвращаются там на территорию Краснодарского края, и дальше перед ними есть как бы выбор, либо они действительно отступают в пункты постоянной дислокации на Северном Кавказе, на юг, либо они направляются на север и занимают места где-то у границы с Украиной, например, Ростовской области. То есть пока мы не увидим, как они действительно прибывают там в свои пункты постоянной дислокации, мы не будем считать, что это действительно... отвод бы имел место в той форме, о котором о нем говорит Минобороны.
Кирилл, ну вот вчера CIT говорила о том, что те эшелоны, которые двигались к границам, продолжают двигаться. Сейчас это прекратился этот процесс? Они остановились?
Я бы не сказал, что он прекратился. На вчерашний день мы наблюдали прибытие, например, в Курск огнеметных установок ТОС из Самарской области. Это, кстати, центральный военный округ. И, опять же, тут нужно помнить, что вот об отводе войск Восточного военного округа пока ничего не говорилось. Точно так же ничего не говорилось. Вообще не упоминается силы центрального военного округа, хотя они задействованы, и об их отводе ничего не говорится. А они сейчас присутствуют в Брянской и Курской областях, в тоже непосредственной близости от границы. И то есть их отвода мы пока не наблюдали, и опять же нужно следить здесь за развитием событий.
Руслан, и вот в понедельник мы говорили с другим аналитиком CIT, Русланом Левиевым, он говорил, что в том числе в 15 километрах от украинской границы находится российская техника. Она остается вот так близко от Украины?
Да, мы не более того, мне кажется, что некоторые из них выдвигаются еще ближе. То есть вот вы, наверное, помните вот это вот довольно алармистское сообщение западных разведок про то, что они выдвигаются на некие attack positions, боевые позиции, исходные позиции, что-то угодно. Мы видим подтверждение этого, то, что вот отдельные опять же, вот на видео из приграничных достаточно населенных пунктов, то есть Тамаровка, Серетина, Белгородской области, мы видим, что там формируются, наверное, вчерашние формировались полевые лагеря, где стоят войска с силами до одной там батальонной тактической группы, это несколько десятков боевых машин, танков. И, в принципе, понятно, что достаточно долгое время находиться в таких лагерях невозможно. Нужно либо идти в наступление, либо сворачиваться и отходить, либо в какие-то вот массовые лагеря, вроде тех, что видели на спутниковых снимках, либо на места постоянной дислокации, либо действительно начинать, вот, как я уже говорил, какую-то операцию, которая на данный момент все еще полностью возможна и все еще может быть осуществлена в считанные часы.
Кирилл, у меня последний вопрос короткий. Вы обычно делаете выводы по видео в социальных сетях. Вот в течение какого времени такие видео об отводе, например, могут появиться? Сколько нужно подождать, чтобы понять, что действительно, если армия уезжает, она уезжает?
Смотрите, то есть как это обычно происходит? Обычно, если человек снимает видео, он его выложит в течение суток-двух, потом его найдем мы или другие следователи, потом проанализируем. То есть вот эта информация, она может идти с лагом там от суток. Но сейчас мы наблюдаем вот видео Минобороны, непосредственно, которые публикуют то, что они называют отводом, и мы пытаемся делать по ним выводы, но, разумеется, мы делаем выводы только потому, что мы видим, не потому, что нам говорят, а потому, что мы видим, мы не можем пока однозначно утверждать, что это действительно имеет место отвод.
Действительно происходит.
А если даже речь идет об отводе там 3-й, 150-м от стрелковой дивизии, я повторюсь, что они базируются постоянно в считанных километрах от Украины, соответственно, их отвод может быть очень быстро повернут обратно.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, наш номер 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Ну вот, как сейчас мы слышим от независимых расследователей Conflict Intelligence Team, которые делают свои выводы, исходя из открытых источников, Россия не отвела далеко от украинских границ технику и личный состав, вопреки тому, что заявляет Минобороны Российской Федерации. То же самое твердят сейчас и в НАТО, и заявил и президент Украины Владимир Зеленский, а вчера президент США Джо Байден также подтвердил, что не видит отвода России войск от границ Украины, вопреки всем этим заявлениям. Вторжение, я считаю, как и раньше, возможно. Поэтому я предложил всем американцам на территории Украины уехать из этой страны, заявил он. Также Байден подтвердил готовность немедленно ввести жесткий пакет санкций против России в случае ее повторного вторжения в Украину, которые подорвут способность России к экономической и стратегической конкуренции. Это была цитата, включая остановку запуска трубопровода «Северный поток-2». Это заявление он сделал в ночь на 16 февраля, когда ЦРУ ожидала повторной атаки России и Украины. Накануне, в этот день, Россия сделала другой шаг, а именно Госдума Российской Федерации, подконтрольная Кремлю, как говорят аналитики, обратилась к Владимиру Путину с просьбой признать группировки ДНР и ЛНР так называемыми независимыми государствами. Однако сам хозяин Кремля на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что, цитата, «мы должны сделать все для решения проблем Донбасса, исходя из Минских соглашений». Согласно этим Минским соглашениям, напомню, подконтрольные российским гибридным силам Донецк и Луганск должны вернуться в состав Украины. Также вчера случилось еще одно событие, которое трактуются многие обозреватели сейчас уже на Западе, как вот один из шагов, которыми Владимир Путин может испытывать терпение, если так можно сказать, Джозефа Байдена, а именно в ночь на 16 февраля украинские государственные банки, Приватбанк, Ощадбанк, а также сайты Минобороны Украины и ВСУ пережили мощнейшую атаку хакеров. По заявлению министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, сервис DIE атаковали из России, Китая, Узбекистана и Чехии. Но все эти атаки, DDoS-атаки, удалось отбить. Как Путин сохранит свое лицо после отказа Украины, США и НАТО от абсурдных требований отказаться от расширения альянса? До каких пределов поддержки Украины готов идти Джо Байден? И почему Россия не признает группировки ДНР и ЛНР независимыми государствами, как, например, грузинскую Абхазию, а вот сейчас играет в эти игры с обращением Государственной Думы? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Господин Ижак, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Сергей Ильченко, политический обозреватель издания «Деловая столица». Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я еще раз напомню, наш номер 0800 300 403. Друзья, будем рады слышать ваш голос, ваше мнение. Как вы думаете, вот в данный момент, действительно ли правильно утверждение о том, что тезис о том, что сейчас Владимир Путин должен либо потерять лицо, либо применить силу, как в том или ином виде, то есть сейчас он в таком определенном, перед жестким выбором стоит. Согласны вы с этим или нет? Поделитесь с нами вашим мнением. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части. Ждем ваших звонков. Первый вопрос Алексею Ижаку. Алексей, ну вот вы согласны с этим тезисом, что сейчас Путину придется что-то делать, иначе он потеряет лицо?
Ну, в принципе, да, но российская политика и управляемость российской политикой и восприятием этой политики, оно достаточно эластичное. В принципе, российским СМИ можно объявить победу над Украиной даже и без войны, могут просто объявить и все, ну, до какой-то степени. Хотя, конечно, для Путина важно не только мнение общества, ему важно мнение окружения, важно мнение военных, спецслужб и вообще ситуация в стране, да, в принципе, это так. Но то, что сейчас происходит, еще не видно, что он принял окончательное решение, что он именно так видит ситуацию. Похоже, он просто сделал ее эластичной на какой-то момент и раздумывает, что делать дальше. То есть то, что произошло в последнее время, особенно такая вот жесткая информационная политика Соединенных Штатов и их союзников, и вообще вот мир увидел, что война возможна, и ничего ужасного, никаких уступок России все равно не сделал, это повлияло на принятие решений в России. Хотя мы не знаем, какие они были до того, но видно, что это повлияло, и сделаны какие-то попытки пока что сделать паузу и показать миру, что прямо сейчас мы, Россия нападать не собирается. Хотя я думаю, что реального отвода войск пока что нет. Это только анонсы. А сколько Россия еще будет держать? Ну вот, как про Путина говорят, он всегда решает последний момент. Я думаю, что какое-то время, может быть неделя, может быть месяцы на раздумья у него еще есть.
Но часики тикают, да, Алексей? Потому что окружение смотрит. Запад смотрит, и нужно что-то будет предпринимать.
Запад смотрит, да. Ну, очень много факторов, конечно. Запад смотрит, а может, Соединенные Штаты отвлекутся на какое-то время, через им надоест смотреть на Украину, они отвлекутся, забудут про санкции, можно будет начать операцию. Ну, наверное, много факторов, и очень трудно влезть в голову Путина, но мне кажется, что американские спецслужбы, разведывательное сообщество Запада, оно все-таки влезло к нему в мозги и научилось на него влиять. То есть из его рук был выбит этот информационный инструмент, когда достаточно было одного его заявления, чтобы где-то менялась ситуация на мировых рынках, и весь мир приходил в движение, потом этого было уже недостаточно, ему приходилось двигать войска, а сейчас оказывается, что даже двигая войска, ситуация на мировых рынках и более того в России зависит уже от заявлений Соединенных Штатов, а не самого Путина. То есть это для него видно неожиданная ситуация. Им надо вообще в Кремле подумать, что с этим дальше делать и как дальше маневрировать. Хотя, конечно, планов победить Украину, я думаю, никто не отменял. Она у них сидит глубоко, у этого руководства России, которое сейчас у власти.
Алексей, ну вот прежде чем Сергей Ильченко обратиться, я еще хочу ваше мнение по поводу вчерашнего выступления Джозефа Байдена. Как вам оно? Насколько готовы сейчас США действительно вписываться, да, ну если я таким простым языком скажу, за Украину, сдерживать российскую агрессию? Мое впечатление, что достаточно далеко США готовы сейчас пойти. Дал ясно понять этот Джозеф Байден, что будет всеми силами Америка помогать украинскому народу себя защищать. И даже, насколько я понял, Байден готов сделать так, чтобы американцы потерпели. Вот если Россия, допустим, перестанет продавать свой газ и нефть на мировые рынки, он предупредил американцев, что готовится и к подобному сценарию, и готов к такому сценарию. То есть никуда США не отвлекутся от Российской Федерации.
Ну, пока что да. Ну, демократическая страна есть демократическая страна. Там общественное мнение меняется, и президент должен на это обращать внимание. Но то, что произошло, это действительно важно. То, что мы раньше слышали разные инициативы в Конгрессе о санкциях, разные заявления экспертов о санкциях, а здесь мы видим попытку президента демократической страны объяснить народу, своим избирателям, почему Соединенные Штаты должны рисковать какими-то своими интересами ради Украины. И это действительно очень важное заявление в этом плане. Оно означает, что понимание того, что сейчас вокруг Украины сошлись какие-то очень важные интересы для будущего развития мира, о том, что нельзя уступать и надо помогать Украине и быть готовыми противостоять России, да, это очень важное заявление, я с этим согласен. Это совсем не то, как было летом во время вывода из Афганистана, когда Байден убеждал, что ну мы там попередники подписали, и нам надо уходить. Нет, это совершенно другое.
Да, действительно, такое впечатление сложилось, что это определенный Рубикон. Вот к нашему разговору я еще знаю, только что узнал от редактора, присоединится старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд. Спросим его про то, действительно ли Америка корректирует в определенный свой курс на действительно сдерживание Российской Федерации. Вопрос Сергею Ильченко. Сергей, я вот ваше мнение хочу узнать. Вы, я знаю, интересуетесь внутриполитическими раскладами Российской Федерации. Владимир Путин вообще, почему вот эти стал требования выдвигать? Что на него нашло? Он поддался влиянию ястребов, сам стал ястребом. Почему это все вообще сейчас произошло?
Ну, во-первых, Путин – это достаточно сложная сумма каких-то воздействий на него. В окружении его всегда идет борьба. На него он отсечен, естественно, от прямого доступа к информации. То есть и огромную роль играют люди, которые готовят ему вопрос, люди, допущенные в тело, особенно сейчас, в связи с коронавирусными ограничениями. И за мнение государя, а Россия – это совершеннейшая монархия, абсолютная причем монархия, совершенно феодальная, в самом радикальном виде. За мнение государя идет борьба. То есть можно говорить о коллективном Путине, мнение которого формируется. Что касается обострения ситуации вокруг Украины, то оно, на мой взгляд, совершенно закономерно. Опять-таки, нам надо понимать, а мы, к сожалению, плохо понимаем ситуацию, что мы имеем в лице России дело с потрясающей архаикой. Это страна буквально из 19 века. И нужно не бояться пользоваться историческими аналогиями. А исторических аналогий здесь я вижу две линии. Это Россия Николая I времен Крымской войны со всеми иллюзиями Николая I. И это Третий Рейх со всеми иллюзиями Гитлера.
Но это уже 20 век, да?
Да, это уже 20 век. Вот, то есть вот две линии, которые сошлись сегодня в России. Они на самом деле во многом родственные. И как только мы перестаем бояться исторических аналогий, мы начинаем как-то осмысленно прогнозировать. Украина – это часть конфликта. Это часть конфликта архаичной России, в которой нет никакого капитализма. Там чистый, повторяю, незамутненный феодализм, не менявшийся со времен Ивана III, но несколько восприявший радикальные идеи, скальпированные.
Так, а что сейчас случилось? Сергей, что сейчас случилось? Ну, было-то потихоньку, вот такая вот была вялотекущая война. Забрали Крым, Путин обеспечил себе еще несколько сроков при власти, обновил вот эту вот конституцию. И тут что-то такое случилось, что взбрело в голову российскому президенту или не российскому президенту, что он вдруг стал таким ястребом, стал требовать какие-то гарантии безопасности. На него окружение давит, как вы думаете?
На него давит, во-первых, окружение. А на окружение давит обстановка, прежде всего экономическая. Потому что архаическая Россия, она экономически недееспособна. Она постоянно в проигрыше, она постоянно находится в каком-то униженном состоянии. Кстати говоря, это вечно униженное состояние, вот, что они ходят и чувствуют себя униженными, отмечалось еще у советских руководителей. Ну, вспомните, постоянно же были обижены. На Запад, который их не понимает, на проклятых клеветников. Я вот что-то не помню, чтобы американские президенты ходили обиженными на советскую пропаганду. Чихать эти люди хотели. То же происходит и здесь. Это комплекс отсталых, обиженных, ощущение вечного унижения, ощущение того, что считают быдлом и правильно делают, что считают. Потому что быдло отсталое на 200 лет и есть. И вот все это, весь этот комплекс, он порождает определенную агрессию. А второе, есть совершенно конкретные экономические причины. Украина – это имущество. Украина – это сколько-то миллионов работоспособных крепостных. А российский режим мыслит именно такими категориями. Нет там никаких граждан, там даже подданных нет. Украина – это какие-то черноземы. Украина – это, я боюсь сейчас сказать, по-моему, шестое место в мире по неразработанным еще полезным ископаемым, тоже неплохой кусок. Особенно если разрабатывать их хищнически, не думаю, где это любят делать россияне. Украина – это здорово. А власть слабая. Если бы в Украине не была слабая власть, если бы она не наделала ошибок, если бы она своевременно пресекла начало российской агрессии, которое началось не в 2014 году. Оно началось минимум на 10 лет раньше, когда стали проводиться какие-то местные съезды, какая-то раздача паспортов стала происходить. Другое дело, что Украина не оформилась еще. еще тогда никакого отпора. И вот это то, что плохо лежит, ну, конечно, надо взять. Чего же не взять? Вот сошлись две эти вещи, и началась атака на нас. Это нормально. Ничего другого и ожидать нельзя. Агрессивные дикари почувствовали, что они могут что-то
сделать. Ну что ж, это вот ваше мнение, Сергей. Я вот хочу еще понять, как вы думаете, ну действительно, нашла коса на камень, по крайней мере, на данный момент не получается получить Украину, как вы говорите, да, это, наверное, такая программа максимум была из этих требований гарантии безопасности. Ну что дальше? Получается, Владимиру Путину нужно каким-то образом сохранять лицо и перед этим окружением, силовиками, ФСБшниками, на которых он, наверное, оперся сейчас для того, чтобы сохранить власть внутри Российской Федерации. Что он будет делать дальше, как вы думаете? Ну вот признать, допустим, вот эти вот так называемые республики Донбасса. Ну и кому хуже от этого станет? Кому выстрел в ногу от этого? Может быть, и более далеко идущие планы. Вот, возможно, вот эта вот обновленная конституция позволит после признания гипотетического этих так называемых республик создать новое государство, да, куда присоединят и непризнанное Приднестровье, и Абхазию с Южной Осетией, и вот эти вот ДНР, ЛНР, возможно, Беларусь. И там вот как раз таким образом Владимир Путин удержит свою власть. Как вы думаете, что дальше будет?
Любой из перечисленных вами вариантов совершенно возможен. Кстати, вполне возможно, что и будет признано ЛДНР, два, точнее, две республики, ЛНР и ДНР. Но пока Путин колеблется, он прикидывает, какие полетят санкции за такое признание. И пока не ясно. Что касается необходимости для Путина сохранять лицо, то на самом деле это все-таки немножко два разных потока. Балансируя между силовиками и между партией войны и условной партией мира, на самом деле это не партия мира, это партия экономического удержания Украины, он исходит не из того, что он какие-то перья в его хвосте поблекли или не поблекли, а из экономических интересов обоих партий. Вот партия войны, она в свое время отмыла огромные деньги на перевооружение армии. Надо же как-то оправдываться, куда деньги ушли. Ну, половину украли, а половину как она работает. Что стреляет, что не стреляет. Что касается вот всех этих перьев, то это для низов, для плебса. И здесь российская пропаганда прекрасно справляется. Я вас уверяю, что мифический отвод войск, которого нет, будет преподнесен как великая победа. Запад обещал войну, а войну не решился начать.
А, то есть вот будет, Путин опять миротворец будет, да? Потому конечно, что он порешал.
Конечно, даже не сомневайтесь. Это будет, это уже разгоняется как великая победа, но еще не успели. Мы посмотрим, что будет в ближайшую неделю. Вот, и второе, что вы спросили, что будет дальше? Я не могу сказать. Дальше будут какие-то тактические маневры, потому что на самом деле стратегии у России нет. Стратегия там одна, продержаться от даты до даты. Они страшно архаичные, они не жизнеспособны в современном мире. Вот этот древний феодальный динозавр, который не может эволюционировать ни во что более пристойное, по целому ряду причин, дело же не в Путине. Ну хорошо, сменится сегодня Путин. Вы что думаете, что следующий будет лучше? Я вас уверяю, что он будет еще хуже, еще архаичнее, еще агрессивнее. Еще криминальный. Мы еще будем вспоминать, каким хорошим был Путин. Так вот, этот динозавр, он просто очень не хочет вымирать и старается продлить свое существование. Эволюционировать он не способен. Уже было несколько попыток, и каждый раз это оканчивалось пересборкой в прежнем виде отвратительного динозавра. Вариант может быть только один. Внутренний взрыв, раздел и развитие как группа независимых государств. Этому, конечно, надо поспособствовать, но тут окна возможностей открываются и закрываются.
Спасибо, Сергей, да, спасибо, у нас не так много времени, но мы не призываем тут к, да, смене государственных границ Российской Федерации, ни на что Украина не претендует, кроме как на свое. Спасибо большое, Сергей Ильченко, политический обозреватель издания «Деловая столица», наш номер 0800-300-403. Мы говорим о том, как Владимир Путин будет сохранять лицо после вот этих своих выдвижений гарантии безопасности НАТО, США. У нас есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Я считаю, что Российская Федерация в любом случае на нас нападет, и это будет точно так же, как в 2014 году, то есть когда российские военные снимут шевроны под флагами ДНР и ЛНР пойдут в бой, но перед этим они создадут что-то типа казусбели, то есть повода для войны. И сейчас Российская Федерация добивается того, чтобы Украина признала ДНР и ЛНР, то есть легализовала эти российские террористические организации хоть в какой-то форме. И россияне считают, что это им поможет избежать ответственности за свои преступления в Украине. Поэтому я считаю, что нужно не только вводить военное положение, но и требовать от ООН исключить Россию из своей организации, из Организации Объединенных Наций, за нарушение устава. И нужно, чтобы Верховная Рада ратифицировала Римский статут, чтобы привлекать россиян за военные преступления. И этим должен заниматься именно Зеленский. Спасибо.
Спасибо, да. Ну, такая вот стратегия от нашего слушателя. Другой вопрос, насколько она реализуемая. К нашему разговору Андерс Ослунд, аналитик организации Atlantic Council, присоединяется. Господин Ослунд, здравствуйте.
Здравствуйте.
Из вчерашнего выступления Джозефа Байдена, вот ваше впечатление, до каких пор готов пойти американский президент, нынешняя американская администрация в сдерживании Российской Федерации и в поддержке Украины? Там вообще есть какие-то пределы?
Мне кажется, что это было отличное выступление, и мне очень нравится, что Байден и Блинкен, госсекретарь, сейчас очень сильно и часто, буквально каждый день выступают на теме Украина. Украина никогда не получила столько внимания в Вашингтоне, вообще на Западе.
И во всем мире, да, господин Ослун, вчера вот обсуждали это заявление Джозефа Байдена на всех, наверное, ключевых мировых телеканалах и все эксперты.
Точно. И что он говорит, это достаточно точно. Мы делаем всякое для Украины, но мы не посылаем солдат, чтобы воевать за свободу Украины. Что там есть ясная граница. И очень хорошо, что Байден и Блинкен все время показывают, что Россия действительно делает. Что, как вы сказали, конечно, Путин потерял лицо. Он выглядел как голый агрессор, который не имеет никаких аргументов на своей стороне сейчас.
Господин Ослунд, я так понял, что Джозеф Байден заявил о том, что даже американские граждане могут потерпеть, если вот Россия перестанет торговать нефтью, газом, то есть готовится даже к внутриполитическому, обратился непосредственно к американцам Джозеф Байден, то есть достаточно большую цену он предлагает заплатить за противостояние с Россией.
Ну, на самом деле, это практически ничего из-за того, что Запад вообще, особенно США, очень мало торгует с Россией. Единственный аспект российской экономики, который имеет большое значение для Запада, это газ для Европы. И это, конечно, не для США. Я не думаю, что обсуждаются санкции против нефти. Россия производит приблизительно 12% всей нефти в мире. И это было слишком много. Конечно, США ввела санкции против Иран и Венесуэла тоже по поводу нефти, но я не думаю, что это будет против России, что газ, что является приблизительно 10% экспорта России, это единственный фактор, и это не трогает США, что это более, скажем, красные слова, чем настоящие страдания, что может трогать американцев.
И последний вопрос к вам, господин Ослунд. Касательно этой кибератаки, мощнейшей кибератаки, никогда такого не было, как заявляют об этом вот сами непосредственно объекты этой кибератаки, госбанки, приватбанки, Ощадбанк, а также сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины вчера пережили вот эту мощнейшую атаку хакеров, и в Госдепе уже прокомментировали эту атаку, сказали о том, что помогут Украине расследовать, откуда, собственно говоря, атаковали и сайты, и серверы государственных учреждений. Ну, мы не будем утверждать, да, что это Российская Федерация, но, наверное, ей это выгодно. Как вы думаете, если выяснится, что это все-таки Россия, как ответят США? Это же все-таки, ну вот в этих условиях, да, когда все возбуждено, когда доведена эскалация фактически до какого-то предела, вам не кажется, что Владимир Путин вот щупает Джозефа Байдена, прощупывает, будет он реагировать или нет? И как Байден ответит, если будет доказано, что это Москва?
да, вы точно правы в том, что Путин, конечно, пробует все делать, как называемая доктрина Герасимова, что надо всякое дело, что не считается война. Тоже есть блокада в Черном море против Украины, что в самом деле военный акт. Ну, США и Запад не так считают. И, конечно, это была Россия, которая совершила это атаки киберные прямо или посредственно. Это мы, конечно, не знаем. И США тогда только будет расследовать и не совершить акции против этого. И проблема здесь, это что США сказал, мы будем все делать, все санкции вести, если один танк показывается в Украине. Но это значит, что это они не делают. Ну, например, тоже послали спецназы, вагнеровцы, мы слышим, в Украине, и ничего не случается. Что лучше тогда вести прямые, быстрые санкции против России по этому поводу. Но, к сожалению, обычно это берет достаточно много времени, чтобы иметь, если это кибератака, ну, тогда можно отвечать с кибератакой и так далее.
То есть вы думаете, что США, если будет доказано, что Россия атаковала украинские государственные институции, ответит Российской Федерации в той или иной форме? Это могут быть тоже кибератаки или санкции против Кремля?
Ну, они это раньше сделали через санкции. И я думаю, что кибератаки, в ответ на кибератаки, что достаточно сильно обсуждается в Вашингтоне сейчас, что это возможно, но что это будет, это я не могу сказать.
Спасибо большое. Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд с нами был на прямой связи. Наш номер 0800-300-403. Спасибо за участие в нашей программе. Есть слушатели. Здравствуйте. Откуда вы?
Добрый день, Александр. Это Светлодарская.
Очень приятно. Слушаем вас.
Ну, я вважаю, що Росія не відмовиться від ескалації, але від військової ескалації, можливо, їй прийдеться відмовитись, тому що, ну, тому що зазвичай військові ескалації, ну, припустимо, там, як на Польщу напад, на Фінляндію, там, порівнюють, там, казуси оці приводять, причини були в основному після якихось договорняків, коли були пакт Молотова-Ріббентропа, припустимо, коли був договорняк. Путін на Грузію поліз після Мюнхенської конференції, коли він зрозумів, що, в принципі, країни Європи нічого не зроблять. І у нього був приклад Косово, він міг навести. От Косово визнали, і я визнаю Абхазію і Південну Осетію. Зараз такого договорняка я не бачу. Йому чітко кажуть усі, що за це буде покарання. І він просто бряцає зброєю, я гадаю. І я все одно я вважаю, що військова ескалація така малоймовірна. Це все зав'язано на північному потоку, це все зав'язано на енергоносіях зараз, оце все бряцкання.
Спасибо большое. К нам вроде бы присоединился Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований. Господин Ижак, ну а как вы думаете, военное обострение на данном этапе исключено, чтобы не раздражать Соединенные Штаты Америки? Судя по решительности Джозефа Байдена из этих заявлений, да, он это просто так не оставит.
Ну, в ближайшие дни, похоже, действительно исключено, потому что, ну, даже если говорить, что Путин безумен, что он может мстить или принимать решения под какими-то там потусторонними факторами, все-таки очень было бы удивительно, чтобы Россия начала какие-то действия без серьезной провокации. Да, вот мы, кстати, видели, что 16 числа, вот под 16 число что-то происходило, кибератаки происходили вот эти заявления по поводу признания ЛДНР, вот как будто Украину провоцировали или создавали ситуацию. То есть, а здесь мы пока ничего не видим. Да, перекрывают Черное море, вводят всякие запретные зоны, вроде как имитируют блокаду, но пока ничего не предпринимается. То есть, все-таки, пока не начнется что-то такое, что как бы хотя бы как-то оправдать эту войну и хотя бы как-то бы уменьшила вероятность санкций. Вы совершенно правильно задали вопрос, прощупливает ли Путин и руководство. Да, они именно это и делают. Они ищут вариант каких-то действий, которые будут разрушительны для Украины, но не приведут к каким-то серьезным последствиям для России.
Это же еще доказать нужно, Алексей, да, что это Российская Федерация, потому что, как обычно, у нас там нет, это не мы.
Что именно? Военная,
кибератаку, про кибератаку, хотя бы про нее.
Но пока еще, с кибератаками тут всегда надо смотреть конкретно. Я думаю, с кибератаками будет такая же ситуация, как с этими группами Revel, с которыми Байден боролся с Женевской встречи и говорил, что это надо остановить. И полгода это длилось. В конце концов, две группы, само же ФСБ российское, их объявило, что по запросу Соединенных Штатов они остановили их деятельность. Я думаю, здесь будет такое же предупреждение, если вскроется, что это российские группы. Будет такое же предупреждение от Соединенных Штатов, и оно будет неформальным. То есть таким предупреждением, как было раньше. Если сами с ними их не накажете, то их накажет киберкомандование Пентагона. Я думаю, вот в случае именно кибертак. А если это...
Пропадает связь у нас с Алексеем Ижиком. Напомню, наш номер 0800-300-403. Вроде бы восстановилось. Давайте уже слушателя послушаем, который вроде бы дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Виталий Борисович.
Очень приятно, слушаем вас.
По поводу отходов, скажем так, Путин уже прыгнул на месте, мое такое мнение, ничего уже не будет, да, то есть ни сейчас, ни в реальном правлении господина Путина, потому что, возможно, его в дальнейшем будут использовать как ширму признания ЛДНР или ОРДЛО, да, то есть республика-то. Мне так кажется, попытка силового крыла, коллективного Путина, все-таки надавить на президента Российской Федерации на данный момент, чтобы что-то началось. Но, к сожалению, уже ничего для них не начнется.
Угу. Я вот хочу спросить у Алексея Ижака. Алексей, а вы как видите возможность дальнейших действий, если действительно вот есть консервативное какое-то крыло, силовое крыло, которое жаждет войны, эскалации, пересмотра мировых договоренностей между организациями, между странами, уважения, как говорил Сергей Ильченко, да? Что можно предпринять? Вряд ли вот это вот признание этих республик ДНР, ЛНР удовлетворит и российский народ, и объяснят, вряд ли как-то это будет удобоваримо, и вот этих вот силовиков. Наверное, это бессмысленно.
Да, я думаю, это все-таки бессмысленно. Как ни крути, с какой стороны ни крути, само признание, если бы Путин принял такое решение, но он же хитро сделал. Это Госдума написала письмо коллективное, и не требуется никаких процедурных, обязательных процедурных реакций. То есть Путин может рассмотреть, может не рассмотреть, может положить в папку входящие с надписью «Госдума», то есть, а может сказать западным партнерам, что смотрите, с какими идиотами мне приходится иметь дело, но я-то хороший. Разные варианты могут быть, но действительно признание ЛДНР, я не представляю, каким образом оно может быть выгодно России, потому что это та самая стратегия, которую известный российский политолог, который живет в Соединенных Штатах, Пианковский, он ее обозначил как «подавитесь ОРДЛО и отвяжитесь от Украины». Да, конечно, это не та стратегия, которая нужна России. Единственное, что можно было бы представить, что они таким образом пытаются провоцировать Украину на начало военных действий. Ах, мы теряем ОРДЛО, давайте начинать войну. То есть не понимают, как из этого выгребать, не начав войну. А начав войну, как совершенно правильно было сказано, это голая война. Голая война России тоже не нужна, потому что голая война, тем более, когда непонятен ее смысл, непонятны вообще параметры и конечные цели этой войны, это тоже не то, что нужно России. Им нужна Украина, контроль над Украиной, но голая война не решает эту проблему. Голая война решает эту проблему, если создаются с помощью других механизмов хаос, создаются коллапсы, и тогда уже войска решают вопрос контроля, установления нового правительства и так далее. А так просто... Просто, я думаю, никто... Мы можем много об этом думать, но я думаю, очень хороший есть индикатор, чтобы понять, когда ситуация завершилась. Ситуация завершится тогда, когда посольство Соединенных Штатов вернется в Киев. Это будет индикатор того, что угроза
миновала.
Угроза...
Спасибо, Алексей. К сожалению, время наше заканчивается. Ну вот, по мнению наших экспертов, придется делать Владимиру Путину какой-то шаг для того, чтобы сохранить свое лицо. А шаги-то незавидные сейчас вырисовываются. Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований, Сергей Ищенко, политический обозреватель, и Андерс Ослунд, эксперт Atlantic Council, были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Ангелина Кренцев, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Удачи, до завтра.
Это был